Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен войне и миру, а еще точнее обществу квакеров. Я приношу извинения сегодняшним нашим гостям. Они все члены общества друзей, как квакеры сами себя называют, Society of Friends. И друзья, конечно, имеется в виду друзья Христовы. И формальное название такое, а квакерами, трясунами... На русский перевели уже в 17-18 веках, потому что уже в 18 веке в России появились квакеры и сразу отправились по этапу в Сибирь. У Лескова есть очаровательный очерк о квакереях. Прозвали трясунами, потому что рассматривали их как какую-то экстатическую секту, что, заверяю, совершенно не соответствует действительности, и в среднем православном храме за богослужение куда больше движения, чем на собрании общества друзей. Почему именно сегодня я попросил прийти наших участников? Потому что 28 марта пресс-служба Московского религиозного общества друзей квакеров выступила с заявлением в связи с последними, если можно так выразиться, событиями в Ливии о том, что вмешательство, цитирую, западных держав в ход военных действий ведет ко все возрастающему числу жертв среди мирного населения Триполитании. И московские квакеры призывают все стороны, вовлеченные в конфликт, к немедленному прекращению боевых действий и началу мирных переговоров безо всяких предварительных условий. Конец цитаты. И сегодня у нас в гостях Сергей Васильевич Грушко и Наталья Сергеевна Журавенкова из Дома друзей квакеров. И Йохан Маурер, преподаватель лингвистического колледжа в подмосковном городе Электросталь, преподаватель английского языка. Посмотрим, как Йохан говорит по-русски. Я подозреваю, уважаемый Йохан, что вам придется отдуваться за все Соединенные Штаты, Британское Содружество и прочие. И за НАТО тоже, наверное. Приготовьтесь. Хотя вы против войны, но куда ж деться-то?
Спасибо за предупреждение.
Ага, вот, видите, у вас прекрасный русский язык. Итак, я тогда, наверное, задам первый самый простой вопрос детский. Если вы идете по улице и видите, что взрослый мужик мутузит несчастного ребенка, а у вас при себе, скажем, револьвер, вы пройдете мимо или предпримете какие-то меры, Сергей Васильевич?
Ну, я постараюсь этого человека все же нейтрализовать. Стараюсь не попасть там из револьвера в голову, например. Если я чувствую, что я могу его нейтрализовать без помощи оружия, то я это сделаю без помощи оружия.
Нейтрализовать я себе запишу на бумажечку или даже на руке выгравирую. Хорошо. Наталья Сергеевна, вы согласны? Вы ходите по улице с оружием?
Конечно, нет, я квакер.
А Сергей, видимо, ходит, да? Потому что он как-то не стал заявлять, что он не ходит по улице с оружием. Мы приняли как данность, саму вероятность такой постановки вопроса.
Я не исключаю, что я когда-нибудь, не знаю, могу пройтись с оружием.
А я прошу прощения, почему?
Там собаки бегают, например, отстреливаться от собак. Вот мой тесть, он всегда ходит с газовым баллончиком.
А вы уверены, что он от собак, там, а не от зятя?
Уверен, да.
А, хорошо, ну смотрите-ка. Наталья Сергеевна, а вы какие способы нейтрализации такой ситуации предложили бы?
Я буду реагировать, ну, как мне подскажет Бог или мое внутреннее чутье, но заранее револьвер я с собой не возьму, это принципиально.
Я буду всю программу задавать вредные вопросы, потом слушатели будут звонить. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Упаси Бог меня отрицать действие Духа Святого и благодать. Но мне кажется, что если человек идет по улице и видит джентльмена, который бьет подростка, уже нет времени молиться. Первая реакция, она физиологическая. Это выброс адреналина, это страх, это шок, попытка мгновенно занять какую-то позицию и я думаю, что молиться здесь просто не получится в таком нервозном состоянии. И мне кажется, что тут, почему я вас и позвал, нужно как-то заранее понять, вот я, если я христианин и иду по улице, подготовиться, что бы делать в такой ситуации? Вот как бы вы посоветовали готовиться? Потому что одни готовятся, покупают газовые баллончики или собак, а другие покупают арбалеты, луки, московские подземные переходы. В каждом есть ларёчек, где продают метательные ножи, заточки, электрошокеры. А вы бы что предложили, как готовиться?
Ну, в принципе, я не одобряю продажу оружия. И считаю, что если я заранее приобрету оружие и пойду с ним, я уже буду вызывать какую-то насильственную ситуацию.
А торговлю оружием вы одобряете?
Нет.
А военно-промышленный комплекс?
Нет.
А существование Министерства обороны? Ну, какой-нибудь, да, вы можете сказать.
Ну, хорошо, пусть будет Министерство обороны.
Ага. Может ли Министерство обороны заниматься понуждением к миру?
Да.
Хорошо. Вот несколько дней назад российские истребители нанесли удар на Кавказе. Погибло 17 граждан России, которые объявлены уже, что погибшие, видимо, террористы, несомненно, оправдаться они не могут ввиду своего покойницкого состояния. Это понуждение к миру?
Это какое-то реальное действие, явно насильственное. Но я не берусь тут судить, кто прав, кто виноват. Неправильна сама система, в которой происходят подобные вещи.
Спасибо. Тогда, last not least, Йохан Маурер, вы тоже не... Вы согласны с заявлением общества друзей по войне в Ливии?
Интересный вопрос, потому что я там присутствовал во время этого решения, и я должен сказать, что я был удивлен, что было так быстро... принято.
Почему?
Это заявление. Потому что у нас часто бывает, что наши беседы не очень короткие. Так что, ну, это было принято почти без беседы. Единственный вопрос был тот, что это достаточно твердо. Я хотел бы немного смягчать.
Слишком жестко?
Слишком жестко, да. Ага. Ну, все-таки я был готов доверять процесс, и процесс был такой. Это именно то, что Бог хочет сказать через нас.
Спасибо. Это было мнение Йохана Маурера. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную отношению христиан к войне. И напоминаю, у нас в гостях, в числе прочих, Йохан Маурер, член общества «Квакер». Йохан, в советские времена был такой анекдот. Разговор американца и русского, и американец говорит: вот у нас свобода слова, я могу выйти на площадь и сказать: Рональд Рейган дурак. Подумаешь, говорит русский, я могу выйти на Красную площадь и сказать: Рональд Рейган дурак, и тоже мне ничего не будет. Общество квакеров приняло заявление по Ливии. Общество квакеров принимало заявление по каким-либо военным действиям Российской Федерации за последние 20 лет?
Насчет военных действий я сомневаюсь.
Наталья Сергеевна, не помните? Почему вдруг именно Ливия? Только не надо все списывать на действия Духа Святого, если можно.
Общество друзей принципиально против любых военных действий. И, конечно, против военных действий на территории нашей страны квакеры тоже высказывались.
То есть были заявления, просто они не получали такого резонанса?
Ну, естественно. Сейчас больше возможностей публиковать заявления в интернете, распространять их.
Ага. Если можно, я тогда задам вопрос высшего уровня. Вопрос цитаты. Выступая в Успенском соборе Московского Кремля в прошедшее воскресенье, святейший патриарх Кирилл сказал, цитирую: «Войны и военные слухи сегодня наполняют землю, и поэтому воинство Отечества нашего должно быть всегда способным защитить народ свой от внешнего врага». Я замечу для слушателей, которые, может быть, не очень хорошо знают Священное Писание, что вот насчет войн и военных слухов, это, конечно, отсылка к Евангелию от Матфея, где Господь говорит о наступающих тяжелых временах, когда будут и войны, и военные слухи. Правда, Святейший Патриарх остановил цитату, потому что Господь Иисус говорил: «Но вы не бойтесь». И он не говорил, что вы, граждане Израиля, должны быть готовы защитить свой народ от внешнего врага, то есть от римлян, например, или от сирийцев и других соседей. На ваш взгляд, ну, давайте вот пока насчет того, должны защищать или нет, что для вас вот эти вот военные слухи? Как вы понимаете это место Священного Писания и эту часть современной культуры?
Ну, на мой взгляд, сейчас мы много слышим о военных действиях, но при этом все человечество стоит перед угрозой уничтожения нашего общего дома Земли. Поэтому разговоры о каких-то конфликтах, конечно, продолжаются, поскольку продолжаются сами конфликты.
А почему вы называете землю общим домом? Нет ли в этом чего-то идущего вразрез с рассказом о Вавилонской башне? Ведь пытались уже создать общий дом, но Господь разделил людей. И многие люди вам скажут, или я от их имени скажу, что существует такая страшная вещь, как демографическое давление. И страны перенаселенные, в Бангладеш больше жителей, чем в России, и вот они будут давить на наши ненаселенные пространства и захотят их захватить, мы вынуждены будем защищаться. А как это можно без оружия? Есть вообще общий дом или это фантазия?
Я имею в виду чисто физическую реальность, нашу планету Землю. Она у нас одна, и другой пока нет.
У нас это у русских или у нас у человечества?
У нас у человечества.
Сергей Васильевич, на ваш взгляд, насколько я понимаю, общество друзей объединяет и верующих, и неверующих. Не обязательно быть верующим христианином, чтобы посещать собрания друзей, чтобы участвовать в них. И мне кажется, что это тоже ставит вопрос, а как это так? В одном пространстве люди разных убеждений. Вы не чувствуете себя чужаком?
Ну, я бы не сказал, что разных убеждений. Убеждения все же одни, просто есть какие-то там нюансы, с помощью, благодаря которым мы объясняем наши поступки так или иначе. Одни используют слово «Бог» для объяснения этого, одни используют понятие там, «Христос», другие используют что-то другое, высшая сила, высший разум. Кто-то говорит «свет», кто-то основывает свои убеждения на каких-то гуманитарных принципах. А в итоге мы приходим к одному и тому же. К тому же. Говорить можно разные правильные слова, вот как патриарх Кирилл, например, или, может быть, не совсем правильные слова, как другим кажется, но действовать можно так или иначе. Вот получается, что в обществе друзей мы действуем более-менее одинаково. То есть мы свидетельствуем о мире не только своими словами, не столько своими словами, речами, а прежде всего действиями.
Например, кроме заявления.
Сколько угодно. Квакеры всегда были знамениты своим общественным, своей общественной работой, своей благотворительной деятельностью, миротворческой деятельностью. Так что мы можем много рассказывать об этом.
Ну, расскажите хоть чуть-чуть из этого многого, потому что вы внутри. Я думаю, что абсолютное большинство наших слушателей, да, в общем, я сам, недоверчиво приподнимут бровь. Какая такая миротворческая благотворительная деятельность квакеров?
Ну, самый известный пример, как мне кажется, это присуждение двум квакерским организациям в 1947 году Нобелевской премии мира. Мне кажется, это очень достойная оценка.
Минуточку, за что? Разве они участвовали в победе над Гитлером?
Нет, они участвовали в послевоенном построении, я бы сказал так, ненасильственных взаимоотношений между побежденными и победителями.
Это было на территории социалистического блока или по ту сторону железного занавеса?
Если это было в Германии прежде всего, но Германия была тогда еще, ну, скажем так, несколько условно разделена на капиталистическую, социалистическую, но если взять сферы влияния, это было, вот я вот не могу точно сказать, по-моему, это было по обеим сторонам. По крайней мере, там, года до 47-го, да, да, потом уже какие-то, может быть, нюансы стали уже другими.
Замечательно. Йохан, вы, как практикующий квакер, участвовали в подобных каких-то миротворческих инициативах?
Да, например, была конференция в 76-м году в Америке, где был, это было посвящено 200-летию нашей страны, и именно тема была такая — свобода веры. И у нас были, это было, эта конференция состоялась в большом молитвенном квакерском доме в Филадельфии. У нас был известный гость, в том числе такие люди, как Джесси Джексон, известные еврейские писатели, например, и другие люди. И были слухи, которые так будут демонстрации против именно этой конференции. То есть крайние правые силы хотели собираться, чтобы демонстрировать. Я не знаю почему, но мы решили, если у нас будет такие возможности беспорядка, нам надо защищать эту конференцию ненасильными способами. И я был членом команды, которая именно защищал
так,
эту
можно,
конференцию.
Я никому больше не расскажу. Можно хотя бы парочку ненасильственных способов?
О, например, если угрозит, тогда можно пользоваться не очень странными выражениями, чтобы отвлекать и сконфузировать, если можно так сказать, участников.
Сбить с толку, говоря по-русски, да?
Да.
Так.
Так, да. И, да, ну, просто и вызывать помощь у других разными способами, но все-таки надо сразу поступать как можно быстрее, чтобы взять инициативу. Ну, такой тренинг был, чтобы готовиться к этим возможностям. И, слава богу, ничего там такого не случилось, но все-таки мы были готовы, без оружия. И мы решили, что даже, конечно, полицейские были готовы помочь нам, но мы отказались от такой помощи, и успешно.
А почему?
Это был квакерский дом.
Ну и что?
В самом деле. Да, ну,
и... ну, я прошу прощения, может быть, я задаю вопросы слишком православные, но в православном храме, даже если архиерей и при нем, скажем, члены охраны президента, организации, которая охраняет высших лиц государства, ну, как-то, ну, присутствует и присутствует. Ну, что, византийский император входил в храм, тоже, я думаю, в сопровождении стражи. Вот, и как-то это принимали как должное. Чем полицейские-то вам не угодили? Вопрос вдвойне актуальный, потому что уже несколько недель, как в России, уже даже и лежачие полицейские, и стоячие, все полицейские, милиционеров не осталось.
Ну, это, конечно, свидетельство то. Например, у нас есть школа, большая школа в Рамалахе, в Палестине. И там у них есть спортивное поле. И в полях запрещен...
Йохан, я прошу, с квакерской школы?
Да.
То есть,
да,
вот, подчеркнуто от общества друзей?
Да, да, да.
Вы антисемит?
Нет, конечно.
А зачем тогда вы делаете такую школу?
Ну, это присутствие на Среднем Востоке, это уже давно, больше, чем 130 лет, по-моему. Значит, это уже...
Это школа только для арабов, или там нету евреев, которые могли бы ее посещать?
О, евреи вообще не любят ходить в Палестину.
Всё,
да, ну, если они хотят, если они готовы поступать, конечно.
А к вам арабы относятся толерантно?
Да, 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 особенно там. Потому что у нас есть старая история, они знают нас. Так что это уже дружеская история.
Больше сотни лет.
Да, да, хотя это миссионерское дело.
Вам удалось обратить кого-нибудь из мусульман в христианство?
Это редко бывает, потому что вопрос о вере – это очень сложный вопрос. Там это, нет, это касается места в обществе, не только касается личной веры. это тоже касается, где вы находитесь в обществе. Так что очень сложно. Если лично чувствуешь какое-то желание познакомиться с другой верой, надо поступать очень осторожно, потому что это касается семьи, это касается...
У меня такое ощущение, что вы были в этой школе не один год.
Да.
Где вам легче, в городе Электросталь или в Рамалле было?
Город Электросталь, как сказать, это очень гостеприимный город. Я люблю там жить. Вообще, это хорошие люди. Я хочу их приветствовать, если слышат. В Рамаллах тоже, конечно, арабское общество известно по всему миру за гостеприимство. Так что там тоже чувствую себя очень комфортно.
А я прошу прощения еще за один провокационный вопрос, потому что вот недавно в разговоре с одним искренним христианином, глубоко верующим, я столкнулся с расхожим таким штампом, что мусульмане – это обряды веры, это люди, для которых религиозная жизнь сводится к выполнению вот пятикратного намаза, определенных правил, но глубины сердечной нет. Точно такой же отзыв о православии оставил Герберштейн, да и многие английские путешественники XVI века именно так отзывались о русском православии. А ваша позиция?
Вау! На меня уже много лет влияют православные писатели, богословы. Так что для меня это сформировало меня.
То есть обряды веры, вам не кажется, что в православии больше, чем в других христианских исповеданиях?
Я думаю, что вот эти деноминации, вообще они... Я не хочу никого не обидеть, но это искусственная вещь немного. Это психологическая матрица.
Это относится только к христианству, или вы про ислам скажете то же самое, что и в исламе та же, возможно, глубина веры и есть, что это не только обряды веры?
Я хотел обратить вопрос именно к вам.
Вы же жили среди мусульман, я только могу судить по книжкам.
Они... Интересный вопрос, потому что у нас опыт о том, что они хотят, чтобы мы сохранили свою особенность именно там. Они не хотят, чтобы мы изменились. Не только изменить свою веру, но только не хотят, чтобы мы изменили свои хозяйственные обязанности.
Спасибо. Говорил Йохан Маурер, член Московского общества друзей, но человек, как мы видим, и с большим иным опытом. Мы продолжим нашу программу о квакерах, войне и мире после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня простились с народной артисткой России Людмилой Гурченко. На траурную церемонию в Центральном доме литераторов пришли тысячи людей. Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище. В Москве задержан организатор несанкционированного митинга обманутых дольщиков около здания правительства России. Об этом сообщили в ГУВД столицы. Имя задержанного не называется. В Азербайджане сегодня задержаны более 100 оппозиционеров, которые пытались провести несанкционированный митинг в центре Баку. В Ливии повстанцы, противостоящие войскам Муаммара Каддафи, утверждают, что после ожесточенных боев вновь установили контроль над портовым городом Брега. В результате беспорядков в афганском городе Кандагар погибли, по последним данным, не менее 5 человек, десятки ранены. Алассан Уатара, признанный ООН победителем прошлогодних президентских выборов в Кот-д'Ивуаре, отрицает причастность поддерживающих его сил к гибели около 800 человек в городе Дукуэ. Палестинская группировка «Хамас» предупредила Израиль о последствиях нанесенного сегодня утром авиаудара по югу сектора Газа. В результате израильского рейда были убиты 3 боевиков военного крыла «Хамаса». В Таиланде число погибших в результате наводнений и исхода оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 35. Премьер-министр Японии Наото Кан пообещал оказать всю возможную поддержку пострадавшим в результате недавнего землетрясения и связанной с ним аварии на АЭС Фукусима Даичи. В США Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines произвел вынужденную посадку на авиабазе в штате Аризона из-за внезапной разгерметизации самолета на высоте 11 километров.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Ливии, цинизму, миротворчеству, совместной жизни братьев и сестер и, главное, московскому обществу друзей или квакерам, друзьям Христа. И у нас в гостях члены Дома друзей Сергей Васильевич Грушко, Наталья Сергеевна Журавенкова и преподаватель английского языка из частной лингвистического колледжа в городе Электросталь, Йохан Маурер, который, как мы выяснили в первой части нашей программы, до этого благополучно преподавал в квакерской школе в Рамалле в Палестине. Так что у человека большой жизненный опыт. А все-таки, Йохан, вот вы говорили о том, что во время квакерской мирной конференции 1976 года вы всерьез ожидали нападения крайне правых. Я, признаться, был немножко удивлен, потому что я понимаю, если бы вы собрались в Уэйко, Техас, а вы собирались все-таки в Филадельфии. В моем представлении Филадельфия – это не тот город, где много крайне правых, но они, в конце концов, и не пришли. Вы чувствуете ли разницу между русским контекстом и американским для квакера? Ведь Америка в течение последних 50 лет практически беспрерывно где-то все-таки воюет. И вот этот вот образ антиамериканистский, образ ковбоя, который начинает стрелять от бедра, чтобы защитить жену, семью, стадо и так далее, он никуда не денется. Где ваши, как христианина и квакера, позиции в этом конфликте? Он же есть. Конфликте американского, можно ли, я вас не обижу, если скажу, милитаризма, и конфликте антиамериканизма. Ваша позиция. Как вы совмещаете гражданство США, любовь к США, я думаю, и любовь ко Христу в таких ситуациях?
О, это интересный вопрос. Вот, я живу как будто в двух уровнях, мне кажется, иногда. Я, с одной стороны, я житель и гражданин Америки. Значит, я должен как будто наблюдать и даже уважать то, что случается в нашей стране, чтобы участвовать в стране, в жизни страны достойно. Но все-таки есть другой уровень, на котором я тоже живу, и это уровень церкви. Это, конечно, глобальная вещь, это глобальная семья. И значит, как ученик Христа, мне не позволено грозить насилием или применят насилие. Мне просто не позволено. Я должен как будто, как-никак, примирить это с моими ответственностями как гражданин. И я думаю, что я выполняю эту обязанность как можно больше, когда я чувствую, когда я реагирую на все с точки зрения христианства.
Так это что можно назвать реакцией? Вы же отказываетесь от действия. Ну, по возрасту вы не подлежали призыву во Вьетнам?
Да, я был в последний год этого призыва. Да, я был в последний, именно буквально в последний год.
Ага.
У меня такой возраст.
Так, но не по жребию или как?
И я уже был отказчик от военной службы по убеждению, да. Так что я был, это был последний класс, можно так сказать, последний.
Замечательно, спасибо. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. И у нас звонок из Невьянска, это, наверное, Невьянск. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хотел бы сказать, вот то, что пропагандируют ваши вот гости, да, это вот, знаете, это вот скажите, не может ли это привести к тому, что процветать будут только физически сильные, размножаться только физически сильные, и не родись ты слабым, и, в общем, как будет, как, в общем, в животном каком-то стадии, понимаете, как вот к тому придет, если вот оружие будет, применение оружия будет, ну, как бы против, вот так, собственно.
Спасибо.
Это так и происходит.
Да, спасибо, Александр, вопрос ясен. Сергей Васильевич
Грушко. Мне вопрос показался несколько противоречивым. Как мне кажется, мы пропагандируем совсем другое. Если жить по тем принципам, которые мы предлагаем, то как раз-таки процветать будут миротворцы, а не те, кто хочет отстоять свои убеждения, навязать свои убеждения с помощью оружия.
Нет, секундочку, я за Александра тогда еще раз переформулирую вопрос, потому что мне кажется, что он чуть-чуть другой имеет в виду. Биология, дарвинизм, учит о борьбе за существование. Значит, побеждает сильнейший. Ну, такова концепция середины XIX века, но в России в силу некоторых обстоятельств эта концепция до сих пор, по-моему, в учебниках существует, о мутациях никто не подозревает и по-прежнему думает, что все решает насилие в животном мире. Ну, допустим, и человек спрашивает, а если отобрать оружие у слабых, то не получится ли, что просто слабых не будет, что будет картина, извините, как в голливудском боевике, где только такие рослые, мускулистые, а все прочие умирают, не доживая до 10 лет?
Дело в том, что помимо оружия железного, материального, есть оружие словесное. Вот оно является наиболее действенным оружием. Человек и стал человеком из-за того, что применял какие-то общественные способы воздействия на окружающую среду. Люди могли между собой договариваться. И те, кто не враждовал между собой, кто те сообщества, которые нашли какой-то способ договариваться между собой, они, прежде всего, процветают. Возьмем самые такие понятные примеры, возьмем страны Норвегия, Швеция, которые очень редко или практически вообще не участвуют ни в каких войнах, и по факту они являются самыми процветающими обществами на Земле.
То есть зря мы их побеждали в Полтавской битве?
Это дело историческое. Когда-то они были тоже воинственными, но вот со временем пришли к выводам о том, что лучше дружить с соседями, чем воевать.
Говорил Сергей Грушко. Слово Йохану Мауреру.
Мне кажется, что надо вспомнить, что есть разные понятия, что значит сильнейший. Я думаю, что сильнейший может означать тот, который живет в духе Бога. То есть мы не принимаем в счет достаточно часто, что молитва имеет силу. Что, конечно, в каждом примере результаты не гарантируются. Может быть, человек будет, в конце концов, умирать. То есть результат не гарантируется. Но, в общем, если живем в духе, если молимся постоянно, как положено, тогда мы уже сильно живем.
Говорил Йохан Маурер. Напоминаю, слово «гарантия» сразу меня вызывает ассоциации с Ильфом и Петровым, где Остап Ибрагимович довольно ясно выразился о людях, которые ищут в жизни гарантий. У нас звонок из Воронежа. Евгений, здравствуйте, прошу.
Алло, здравствуйте. Да. Ваши гости сказали, что они общаются с мусульманами, и они к ним относятся очень хорошо. А почему в Египте, в Ираке, в Сирии громили христианские храмы? И еще вопрос один о православии. Почему в России запрещают все секты? Там баптистов, евангелистов, хлыстов, там каких-то еще. Все эти секты находятся под давлением со стороны церкви, да и государства тоже.
Дорогой Евгений, я вас порадую. Во-первых, сект не существует. Во-вторых, баптисты не секты, даже с точки зрения тех, кто верует в существование сект. И баптисты, насколько я понимаю, в современной России не находятся под большим давлением. Вот про воронежских железно скажу, что там баптисты живут нормально. Под давлением находятся армянские католики, под давлением свидетелей Иеговы, под очень сильным давлением саентологи, но протестанты пока ничего, могут спать спокойно. Ну, кроме, может быть, некоторых видов адвентистов. Что до того, почему в ответ на дружелюбие христиан мы имеем, ну, не мы имеем, а на Востоке имеются погромы, ну, нападение на миссию ООН – это самый свежий пример. Ну, давайте, опять же таки, Йохан, может быть, что-то скажет.
О, я не знаю, что сказать. Но дело в том, что иногда арабский мир или мусульманский мир смотрит на Запад, как будто Запад аккуратно воображает собой, то есть представляет собой христианство. Хотя, конечно, мы знаем, что ситуация гораздо сложнее. Но если думаем, что, смотря на Запад, мы смотрим на христианство полное развитое, и часть Запада уже действует как империя, это уже приводит к нехорошие заключения.
То есть, я так понимаю, что воюют одни, отдуваться приходится как раз именно тем, кто не воюет.
Да, да, да. Да. Вот это, конечно, значит, отдельные христиане, которые там живут, на Востоке, например, в Палестине, например, мы должны жить достойно нашим предкам, нашей истории и как будто противостоять этому впечатлению, что весь Запад против нас.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я не сначала слушаю передачу, но так вот понял, что вот как бы к Евгенике приверженцы, и что как бы вот считают, что ну, не совсем полноценные люди не имеют как бы ну, больших прав на существование. Но мы вспоминаем Тимура. Тамерлан, ну он же, в общем-то, коллега был, и Тамерлан переводится как ну, с больной ногой, и в одном из переходов-то он и умер, и все время болел. Ну и Сталин сухорукий человек, и говорят, и параноик, и прочее. Но вот какие империи выстроили, в общем-то, сильные люди. Да и Наполеон тоже не отличался особым здоровьем, тяжело болен и скончался, хоть говорят, что он отравлен там на Святой Елене, но говорят, что он, в общем-то, тяжело болел.
Спасибо, Николай. Да, вопрос ясен. Качество звука, к сожалению, не очень, но вопрос понятен. Что действительно слабые люди умеют компенсировать, и оружие компенсирует слабому его слабость, и вот он созидает огромную империю. Сергей Васильевич, на ваш взгляд, это оправданный подход? Оправдание оружия, оправдание насилия как компенсации слабости?
Нет, это не оправданный подход. Оправданный подход был бы для человека с ограниченными способностями такой же, как и для всех других людей. То есть это взаимодействие с другими людьми в духе мира, в духе толерантности, в духе ненасилия.
Так, ну хорошо, Йохан из Америки. А вы-то все-таки ведь российский человек из России. Вы понимаете, что за эти слова над вами будут смеяться просто на улице, если вы в поезде, вот войдете в вагон, как входят продавцы авторучек, и скажете, надо жить в духе мира и взаимопонимания. Вы представляете себе, какой хохот раздастся в этом вагоне?
Да, конечно, представляю, поэтому я не захожу в вагон и не заявляю это.
Вы приходите на Радио Свобода. Но я вас уверяю, на том конце ржут. Объясните, как вы можете на это рассчитывать, как вы можете на это надеяться?
Но мы живем не только в каком-то огромном сообществе в Российской Федерации. Мы также живем и в каких-то малых сообществах, в семье, в коллективе, на работе. И свои идеи мы можем, как один из слушателей сказал, пропагандировать среди наших знакомых, например. Постепенно объясняя людям, показывая своим примером то, как лучше, с нашей точки зрения, было бы себя вести. Постепенно, постепенно, шаг за шагом, мы, как мне кажется, можем изменять вокруг себя сначала небольшое количество людей, потом все больше, больше и больше.
Говорил Сергей Грушко. У нас звонок из Петербурга. Йошуа, прошу вас.
Добрый вам день. Вы знаете, изучая мировую историю христианства, я пришел к выводу, что, в общем-то, квакеры – это все же это религиозные пацифисты, что замечательно просто. Вот. Но мне кажется, чем больше было бы их, скажем, я говорю про Россию, тем, наверное, это дало большая помощь нашим дипломатам, за которыми все, за провалами которых наши власти тянутся к оружию. Это первое. И второе, I will tell you, Mr. Johan, about my own opinion, of course. Дело в том, что вам бы действительно не дали бы здесь широко разворачиваться христианская православная церковь, потому что она на наших глазах сегодня освещает оружие, атомные подводные лодки и так далее. Поэтому я вам квакерам желаю искренних успехов.
Да, я прошу прощения, можно личный вопрос? Где ударение в вашем имени? Йошуа или Йошуа?
Вы знаете, я вам отвечу на этот вопрос. Если вы... Это кто задает мне вопрос?
Это меня зовут Яков, вот я ведущий программы.
А, Яков, уважаемый Яков. Дело в том, что если вы откроете Библию, Евангелие, вы посмотрите, как звали Иисуса Христа.
Да, это я знаю. Ударение где вы ставите в своем имени?
На первом.
На первом, спасибо. Значит, квакеры будут заполнять провалы российской дипломатии. Мне как-то жалко квакеров, если можно. А все-таки, Наталья Сергеевна, тогда скажите вы, может быть, вот микроуровень. Я понимаю, что действительно война начинается с семьи. Вы знакомы ведь с русской семейной жизнью, наверное, и с российской семейной культурной традицией, где первая реакция на вопросы ребенка – это дать подзатыльник, сказать «заткнись» и так далее. Пацифизм в семье, на ваш взгляд, он в чем проявляется? Реально строить семью на началах непротивления?
Да, конечно, и на концепции равенства, взаимопонимания.
А не разбалуются дитё-то?
Думаю, нет. Дитё разовьётся и проявит свои лучшие качества.
А вдруг?
Семья основана на любви. Любовь нам даёт Бог.
А если муж пьёт? Может, всё-таки пристрелить, чтобы не мучился?
Но ничего не случается просто так. Есть какие-то причины, если муж пьёт.
И они в жене?
Может быть.
Ого, вы опасный человек, Наталья Сергеевна. А на работе, еще раз прошу, потому что насилие, мне кажется, ну, как сказал слушатель, оно вырастает на микроуровне. Вы пытаетесь ему противостоять больше на микроуровне или на макроуровне?
В первую очередь на микроуровне, поскольку мы, квакеры, считаем, что как зло, так и добро – это прежде всего понятия внутренние. То есть и насилие, и ненасилие рождаются внутри.
А возвращаясь к примеру, с которого мы начали программу, вы видите на улице конфликт, драку, хулиганы. Вы тоже не будете звать полицию? Вы предпочтете молитву?
Конечно, нет. В такой ситуации, скорее всего, я буду действовать. И вряд ли я даже успею пожалеть о том, что у меня нет револьвера. Скорее всего, не будет времени ни о чем подумать.
Спасибо. Сергей Васильевич, все-таки возвращаясь к этой ситуации, вот уже с обогащенной программой, опытом, ваши действия?
Ну, оттащить этого насильника, прежде всего, кинуть его в сторону, как-то попытаться воздействовать на него вербально, что-то объяснить ему, сказать, что ты не прав, ну, может быть, другими словами.
А почему оттащить насильника, а не подростка, который вам бьет?
Потому что если у меня будут заняты руки оттаскиванием подростка, то этот самый насильник может накинуться на нас на двоих.
Mm-hmm. Мудро. А то, о чем говорил Йохан, что вот выбрать какой-то нетривиальный сценарий, чтобы ошарашить человека, который проявляет агрессию. Ну, это известный совет, скажем, женщине, которую пытаются изнасиловать, начать плакать. Mm-hmm. Вот. У большинства насильников в этой ситуации абсолютно теряются, впадают в шок и не могут произвести желаемого действия.
Можно бы это, ну, это уже, скажем так, частный случай. Можно, конечно же, это подойти, там его по плечу похлопать, о, там, друг, давай лучше там пойдем куда-нибудь кого-нибудь посильнее, там с ним что-нибудь сделаем, отвести его таким образом.
Только без мата в эфире, я прошу. Мне показалось, что тут был бы уместен какой-то термин из этого словаря. Потому что эти люди обычно не матерного языка не понимают.
Как-то. Это уже проблемы технологий.
А вам реально случалось сталкиваться с такими конфликтными ситуациями, где вы брали на себя функцию миротворца?
Ну, разумеется, довольно часто.
С успехом? Ну, процент.
Ну, последний раз, когда я бил кого-то по лицу, это было в службе 20 лет назад, когда я служил в армии. Соответственно, с тех пор никогда никого не довелось ударить, и, по-моему, меня тоже никто никогда. Вот удавалось противостоять с помощью таких вот методов.
Говорил Сергей Грушко. У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мне хотелось бы вернуться к изначальному вопросу, к изначальной проблеме, которую вы, отец Яков, заявили, представив нам членов вот этого экзотического сообщества. То есть к войне в Ливии и к отношению к этой войне квакеров. Вот мне кажется, что квакеры, которые, собственно, относятся к американской секте, они действуют в духе истинной бесстрашной свободы, когда выступают против своего государства, напавшего, злодейски напавшего на небольшую страну. Вот теперь, отец Яков, вы все время возвращаетесь к вопросу, к этому примеру, как бы к образу нападения на улице. По-моему, современная ситуация, отношения Ливии и НАТО как раз очень хорошо моделируется подобным же примером, если представить себе безоружного человека, ну не безоружного, но во всяком случае одинокого человека, на которого в темноте нападают несколько вооруженных бандитов, разбойников, говоря по-православному, и именно вооруженных, и которые пытаются его умертвить. Умертвить совершенно несправедливо. Потому что, ну, естественно,
Можно я вас чуть-чуть перерву, потому что времени очень много. Плохо нападать на небольшую страну, а на большую нормально? Алло? Алло?
Я Наталью Сергеевну, вы совопрочничество вовлекаете в какие-то хитросплетения.
Нет, извините. Это не пройдет тогда такой номер. Потому что значит хитросплетение? Очень простой вопрос. На маленькую страну большая страна нападает нехорошо, а если большая на большую, это как?
Ну, наверное, тоже нехорошо.
Хорошо.
Вы же не ждете, что я скажу хорошо.
Хорошо, умертвить несправедливо, сказали вы. А если умертвить справедливо, это хорошо?
Да нет, не убей, сказано.
О, может быть, вы еще и квакер, Татьяна?
Да нет, я православная, с 40-летним стажем. Знаете,
спасибо, отец, Татьяна.
Яков. Вы знаете, вот мне немножечко вот так смущает, что буквально все радио «Свобода», в отличие от квакеров, практически все журналисты буквально как такие вот затверженные попугаи повторяют вот этот тезис о запрете полетов над Ливией, и при этом, опять-таки, в огромном количестве вооруженных стран нападают на эту страну. Единственный вот журналист сам начал в начале нападения НАТО на Ливию, это Ефим Фельдштейн. Он, если я вот не ошибаюсь, если я правильно фамилию его называю, вот Ефим Фельдштейн дал адекватную оценку отношения НАТО и Ливии в данный момент.
Спасибо,
вот.
Татьяна.
И вот, знаете, он после этого исчез. Вот не противоречит ли это самой идее радио «Свобода»? Вот меня как-то беспокоит судьба Ефима Фельдштейна на радио «Свобода».
Спасибо, Татьяна. Пускай судьба Ефима Фельдштейна вас не беспокоит. приходит. Он один из руководителей московской редакции и русской редакции. И в этом смысле он-то уж, я надеюсь, точно никуда не исчезнет. Кажется, Ефим в отпуске, но не более того. Что до того, что журналисты повторяли про запрет полетов, извините, журналисты озвучивают информацию. Они сообщают, что есть беспилотная там какая-то зона. Что он еще может сделать? Тем более, что на радио работают разные журналисты, есть репортеры, информационники. Ефим Фейерштейн именно давал некоторую уже оценку той информации, которую дают другие журналисты. Если можно, Йохан, все-таки еще раз вот попробуйте Татьяне ответить. Вот, справедливо, несправедливо? Я так понимаю, что вы с ней согласны, что несправедливо нападение?
Я думаю, что это несправедливо. Это,
да. Хорошо, но я тогда задам вам вопрос, который уж так не стал задавать, чтобы не выглядеть вопросником века сего. А справедливо или несправедливо принуждение Грузии к миру, которое было пару лет назад?
Вы знаете,
бывают справедливые войны с квакерской точки зрения?
Нет.
О, вообще?
Да, вообще нет. Так, невозможно. Хотя я хочу узнать о первом примере того, что правительство где-нибудь соблюдал бы правила справедливой войны.
Правила справедливой войны, напомню, были сформулированы еще в античную эпоху, окончательно сформулировал Фома Аквинат в 13 столетии. Их примерно три десятка. Я назову первые условия справедливой войны, остальные уже значения не имеют. Первые условия справедливой войны – война справедлива, если исчерпаны все способы достижения мира. Но теперь здрасте, пожалуйста, как вы определите, исчерпаны или нет? У нас звонок из Химок. Игорь Леонидович, добрый вечер, только очень кратко.
Братья и сестра, я буду короток, но ведь война заложена в самой Библии, и это нормально. Господь сверг восставших ангелов на землю, Иисус Навин видел главу небесных воинов, и Мелхиседек тоже ведь был.
Спасибо, Игорь Леонидович.
Да, теорией. Спасибо.
Понял, теория. Сергей Грушко.
Мне, может быть, будет легче, чем моим коллегам ответить на вопрос, потому что Библия для меня не является истиной в последней инстанции. Я хотел бы сказать, что из этой великой книги мы должны брать самое лучшее, смотреть на нее в комплексе, в частности, думать и своей головой, а не только какие-то там отдельные примеры из нее брать. И общая идея Евангелия, общая идея Библии такова, что мы должны действовать мирными способами, прежде всего.
Говорил Сергей Васильевич Грушко. Я уж от лица христиан все-таки еще добавлю. Да, в Библии говорится о войне, но говорится о войне против греха добром. Побеждайте зло добром. Вот суть Библии, какую сформулировал апостол Павел. И уж никакие боевые самолеты, пистолеты, револьверы и амуниции к добру не относятся. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были квакеры Йохан Маурер, Наталья Журавенкова и Сергей Грушко. Вел программу Яков Кротов. И через минут 10 в программе «Третий сектор» пойдет речь о домах-интернатах для умственно отсталых людей. Что это, лагеря смерти или святые места, и нужны ли подобные заведения в России?
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных, эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить что... общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.